эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Первый соревновательный день зимней Олимпиады в Сочи. Парламент Украины делает очередную попытку вывести страну из политического кризиса. Открытие Берлинского кинофестиваля. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Московском городском суде сегодня огласили постановление по итогам предварительных слушаний по делу активистов Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Их обвиняют в организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве и в попытке организовать аналогичные события в других городах России. Защита подсудимых просила суд вернуть дело обратно в прокуратуру. Какое постановление в итоге вынес суд, расскажет сейчас Наталья Джанпаладова. Наташа, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Вот буквально несколько минут назад стало известно решение судьи Александра Замушнюка, и он отказался возвращать дело в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развожаева обратно в прокуратуру. Первое заседание по существу дела судья назначил на 18 февраля. И как сообщает в Твиттере адвокат Сергея Удальцова Виолетта Волкова, дело будет рассмотрено тройкой судей. Сегодняшнее заседание, как и прошлое предварительное 4 февраля, проходило в закрытом для прессы и для публики режиме. На прошлом слушании суд удовлетворил ходатайство прокуроров и продлил меру пресечения Удальцову и Развожаеву до 10 июня. Адвокаты то решение о продлении меры намерены обжаловать, как намерены обжаловать и сегодняшнее решение об отказе о возврате дела обратно в прокуратуру. Отмечу, что судья Александр Замашнюк в декабре 2013 года по итогам первых предварительных слушаний уже отправлял дело обратно в прокуратуру. Тогда он счел, что следователи неправильно оформили списки свидетелей. Нарушения тогда были устранены довольно быстро. Уже вот в конце января дело снова оказалось в суде. Защита, правда, была недовольна действиями прокуратуры и тем, как они устранили эти нарушения. И защита заявляла, что из списка свидетелей пропали все свидетели защиты, и адвокаты обжаловали то решение, однако дело уже в суде. Напомню, что Сергея Удальцова и Леонида Развожаева обвиняют в организации беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве и в попытке организовать беспорядки в других городах России. Развожаеву, помимо этого, предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы и в ложном доносе. Поводом для возбуждения дел в отношении оппозиционеров стал фильм «Анатомия протеста 2». Его авторы утверждают, что Удальцов, Развожаев, а также их товарищ Константин Лебедев при поддержке грузинского политика Гиви Таргамадзе обсуждали и готовили силовой захват власти в России. С октября 2012 года Развожаев находится в следственном изоляторе, а Удальцов сначала был под подпиской о невыезде, а с февраля 2013 находится под домашним арестом. Оба вину отрицают. Удальцов называет это дело шпионским романом и говорит о его политической подоплеке. Однако вот Константин Лебедев вину признал, согласился на сделку со следствием и в апреле 2013-го был приговорен к 2,5 годам колонии. По информации «Новой газеты», Лебедев до сих пор находится в СИЗО Лефортово и в скором времени намерен подать прошение об условно-досрочном освобождении. А Удальцову и Развожаеву по этим обвинениям грозят сроки до 10 лет лишения свободы. Сегодня же гражданские активисты намерены провести в Москве традиционную по 6-м числам акцию в поддержку фигурантов болотного дела, а всего фигурантов около 30. Активисты каждый месяц выходят в центр города к памятнику маршалу Жукову. Их периодически задерживают, но они намерены выходить, как они сами отмечают, до тех пор, пока власть не прекратит незаконное преследование граждан по болотному делу. И кроме того, на 21 февраля, на день, когда назначено оглашение приговора по болотному делу в отношении 8 человек, активисты призывают неравнодушных приходить сначала к суду, а в случае обвинительного приговора собираться вечером на Манежной площади.
Спасибо, Наташа. Наталья Джанпаладова с последними новостями о судах по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве. Вы слушаете. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Сегодня в столице Индии, Дели, под эгидой Института энергетики и ресурсов жизнеобеспечения, открывается 14-я ежегодная конференция, посвященная широкому кругу вопросов устойчивого развития. Она завершится 8 февраля. Это самый авторитетный в своей области научный форум, привлекающий внимание как специалистов, так и представителей крупного бизнеса, общественных деятелей и высокопоставленных официальных лиц, включая президентов и премьер-министров. О повестке дня конференции рассказывает Евгений Аронов.
Устойчивым принято называть развитие, которое органически увязывает удовлетворение материальных потребностей нынешнего поколения обитателей Земли, сохранением окружающей среды, ее ископаемых и живых ресурсов, таким образом, чтобы обеспечить максимальный потенциал роста и грядущих поколений жителей планеты. На открывающейся конференции в Дели выступят, среди прочих, бывшие президенты Финляндии, Гайаны, Мальдивов и Сейшельских островов, бывший глава правительства Швеции, действующие министры энергетики, сельского хозяйства и экологии стран Европы и Азии, от Эстонии и Португалии до Монголии и Бутана, несколько британских парламентариев, нобелевские лауреаты Кофи Аннан и Юань Зели. Интерес к работе конференции высказал также бывший президент СССР Михаил Горбачев. Пятилетний мексиканский мальчуган подарил мне свои рисунки, изображающие мир, в котором не осталось зеленых красок, деревьев, травы, растений, и в котором моря и океаны покрыты пленкой промышленных отходов, рассказывает глава экологического отдела Министерства иностранных дел Нидерландов Китти ван дер Хейден. И тогда меня озарило, что дело не просто в увеличении производства и более справедливом распределении материальных благ, о чем я пеклась раньше как экономист и как общественный деятель, но и в том, чтобы человечество, организуя свое производственно-социальное деятельность, не выходила за рамки экологического потенциала планеты. Как гарантировать доступ к энергетическим и водным ресурсам, а также продуктам питания всем жителям Земли? Такова тема Делийского форума 2014 года. Как отмечают организаторы, рост населения, разрастающиеся мегаполисы, ускоряющиеся темпы производства порождают непомерно высокий спрос на топливо, продовольствие и воду. Экстраполяция существующего тренда показывает, что уже к 2030 году потребность в воде превысит наличествующие ресурсы на 40%. Если даже оставить в стороне вред, который подобный дисбаланс способен нанести здоровью людей и среде обитания, то политики не могут быть равнодушны к риску обострения геополитических и социальных конфликтов, которые таит такой сценарий. Китти ван дер Хейден. Экономика, эмпатия, экология. Святая Троица устойчивого развития. 3E. Давайте посмотрим, как эволюционировала каждая из названных компонент за полвека, прошедших с тех пор, как мир заговорил об этом триедином явлении. Начнем с экономики. Тут есть чем похвастаться. Мировой валовой продукт вырос в 4 раза. Половина мирового продукта производится сегодня в странах, которые еще недавно считались безнадежно отсталыми. Мы, европейцы, можем только позавидовать темпам роста в Азии и Африке. Второе. Эмпатия. Тут наш послужной список, я бы сказала, не столь впечатляющий. Да, с одной стороны, в мире стало меньше голода и беспросветной нищеты, улучшился доступ детей из беднейших семей к начальному образованию и чистой питьевой воде. С другой, человечество еще шагать и шагать до полного равенства полов, в частности, в области здравоохранения. Я имею в виду равное качество медицинского обслуживания мужчин и женщин в странах третьего мира. И, наконец, третий компонент устойчивого развития – экология. Вот тут уже любые разговоры о прогрессе есть не более чем дурная шутка. Progress? You must be kidding yourself. Все экологические тренды, по мнению ван дер Хейден, сегодня отрицательные. Уменьшающееся биоразнообразие, обезлесение, расползающиеся пластиковые мусорные пятна в мировом океане, окисление водоемов, глобальное потепление. Ухудшающиеся экологические тенденции отрицательно скажутся на благосостоянии всего населения Земли и в первую очередь его беднейших слоев, утверждает представитель Нидерландов. Выработка мер по защите наиболее уязвимых групп населения от последствий деградации среды, являющейся следствием несбалансированного экономического роста, и есть одна из задач Делийского форума. Проведением ежегодной престижной конференции Индия также демонстрирует свое стремление играть роль просветителя и духовного наставника человечества, предлагающего альтернативную систему ценностей, рассчитанную на устойчивое развитие и отличную от традиционных капиталистической и социалистической моделей. Обеспечение доступа к энергоресурсам, воде и пище есть задача комплексная, заявляют организаторы конференции. Взаимосвязь этих направлений наглядно видна на фоне феномена глобального потепления. Противодействие выбросам парниковых газов, вызывающих потепление, предполагает перевод энергосистемы на возобновляемые, чистые источники, причем перевод плавный и поэтапный, осуществляемый в централизованном порядке, в чем у Индии есть немалый опыт, избегающий резкого сокращения производства и массовой безработицы и основанный на тесном сотрудничестве развитых и развивающихся стран. Глобальное потепление также иссушает водоемы, так что, по прогнозам, к 2020 году от 75 до 250 миллионов жителей Черного континента будут испытывать дефицит водных ресурсов. Замыкает круг то, что огромное количество воды используется и генераторами электроэнергии, и производителями сельхозпродукции, которым изменение климата грозит учащением нашествий вредителей, в первую очередь в Африке, и понижением урожайности ряда культур на 50%. Отрадно, что у ведущего в мире биржевого индекса Dow Jones появился подиндекс, охватывающий компании, которые отражают в регулярных отчетах о прибылях и убытках вред, который их деятельность нанесла окружающей среде, или наоборот, эффект от мероприятий, осуществленных по нейтрализации этого вреда. Отрадно также, что США, Британия, Франция и Германия согласились пополнить свою систему национальных счетов показателями состояния среды обитания, которые могут повысить или понизить величину их ВВП против значения, исчисляемого традиционным путем. В то же время Китай, один из основных источников загрязнения в мире, отказался от такой модификации национальных счетов. Равно как и Бразилия, которая опасается, что учет урона, наносимого среди эксплуатации тропических лесов, потянет вниз значение ее ВВП. Обстановка на экологическом фронте, как я уже говорил, очень печальная. Мы первое поколение, насколько я могу судить, которое не идет на жертвы ради благополучия детей, а жертвует будущим детей в угоду своему благополучию. Как сказал Пол Гельдинг, бывший руководитель австралийского отделения Greenpeace, когда проблема настолько масштабна, что требует кардинальной перестройки наших взглядов и подходов, мы реагируем естественно, отрицая само существование проблемы.
The natural response is denial.
Это была Кити ван дер Хейден, начальник экологического отдела Министерства иностранных дел Нидерландов. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Сегодня Верховная Рада Украины возобновляет работу, чтобы попытаться преодолеть разногласия между большинством и оппозицией. Накануне работа парламента была безрезультатной даже в организационных делах. При этом сторонники президента Януковича и активисты Майдана до сих пор далеки от компромисса в вопросах создания парламентской комиссии по разработке проекта новой конституции, не достигнуто устраивающее всех соглашение по поводу возможного состава нового кабинета министров Украины. В эти минуты по улице вблизи правительственного квартала шествуют колонны митингующих с площади Независимости, откуда в Раду сейчас переместился центр политической жизни Украины. Подробности сейчас узнаем по телефону от нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Действительно, активисты с Майдана сейчас идут колоннами по направлению к правительственному кварталу. Эта акция призвана напомнить украинским политикам, что на Майдане ждут решения политического кризиса, в том числе и объявления досрочных выборов. В противном случае, как заявил комендант Майдана Андрей Порубий, протестующие перейдут к активным действиям. И главное внимание по-прежнему, конечно же, приковано к Верховной Раде. Несколько минут назад открылось очередное заседание. Уже третий день здесь обсуждают возможность восстановления Конституции в редакции 2004 года. Эта редакция предполагает сокращение президентских полномочий и расширение полномочий парламента и правительства. Но реакция президента негативная, и он, и его окружение против такой инициативы. А вот внефракционный депутат Давид Джвани утверждает, что в Раде уже 232 депутата готовы поддержать такие конституционные изменения. Я напомню, что необходимо для принятия решений в Верховной Раде минимум 226 голосов. В правящей партии регионов назвали вот это заявление Давида Джвани блефом, и пока очевидно, что депутаты от партии власти просто тянут в Верховной Раде время, как считает оппозиция, тянут время для того, чтобы дождаться результатов переговоров Януковича с российским президентом Владимиром Путиным. Эти переговоры должны состояться 7 февраля в Сочи после открытия зимней Олимпиады. И в правительстве, в украинском правительстве ожидают, что Россия может предоставить Украине очередную часть кредита. Путин пообещал Януковичу 15 миллиардов долларов, и пока Украина получила только 3. 3 миллиарда, и сейчас речь идет еще о 2 миллиардах долларов. Ну и соратники Януковича не исключают, что сегодня президент может появиться в Верховной Раде, и если это произойдет, то, возможно, будет названа и кандидатура нового премьера. В качестве компромиссной фигуры многие называют сейчас кандидатуру внефракционного депутата, бизнесмена Петра Порошенко, выступающего на стороне оппозиции. Ну а от власти рассматриваются два кандидата. Это глава администрации президента Андрей Клюев и нынешний исполняющий обязанности премьера Сергей Арбузов. Вчера о готовности возглавить правительство неожиданно заявил и лидер фракции «Батьковщина» Арсений Яценюк, хотя ранее от предложения президента стать премьером он отказывался. Но вот теперь Арсений Яценюк заявил, что готов стать премьером. Готов, правда, при условии, что кабинет министров будет сформирован только из представителей оппозиции и в том случае, если Верховная Рада вернется к Конституции в редакции 2004 года. Евгения.
Спасибо, Владимир. О последних событиях в Киеве рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Воплощение реформы системы медицинского страхования в США, известной как закон Обамы, приведет к уходу с рынка труда от 2 до 2,5 миллионов трудоспособных американцев. Такой прогноз сделали эксперты Конгресса США. Нанесет ли такая реформа ощутимый удар по американской экономике? Этот вопрос превратился в самую горячую тему политических дебатов. Защитники и сторонники этой реформы делают из предсказаний аналитиков противоположные выводы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Начало новой эмоциональной схватки республиканцев и демократов положило обнародование рутинного доклада бюджетного управления Конгресса, в котором анализируются перспективы бюджетных поступлений. Строго говоря, прямым поводом для резко критических и, как выяснилось позднее, не совсем соответствующих истине заявлений видных республиканских политиков, стали неверные заголовки во многих средствах информации. Несколько газет объявили о том, что, согласно экспертам Конгресса, воплощение закона Обамы приведет к потере более чем 2 миллионов рабочих мест. В действительности экономисты говорят не о потере рабочих мест, а о потере рабочих рук. Они предполагают, что в течение 7 лет от 2 до 2,5 миллионов американцев откажутся от работы, потому что новая система медицинского страхования, образно говоря, стимулирует бездействие. Дело в том, что для американцев с небольшим доходом гораздо выгоднее отказаться от постоянной работы или перейти на неполный рабочий день для того, чтобы, благодаря резкому падению доходов, приобрести очень дешевый страховой полис, щедро субсидируемый государством. Для людей со средним заработком стоимость страхования в результате осуществления реформы ощутимо поднимется. Эксперты Конгресса оценивают, что около 1,5% ныне работающих американцев покинут рынок рабочей силы. На второй день после обнародования выводов экономистов этот факт наконец-то был установлен, но начались дебаты относительно его трактовки. В устах республиканцев это тревожнейший симптом поощрения государством иждивенчества. В устах демократов это признак освобождения американцев от непомерного страхового бремени. Прежде они изнашивались на работе лишь ради того, чтобы получить от работодателя страховку. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», новый закон освободит людей, и пожилых, и молодых. Они смогут выбрать новую карьеру или уйти на покой, не беспокоясь о медицинском страховании. Люди теперь смогут подобрать работу, которая им больше всего подходит, а не быть заложником на нелюбимом рабочем месте, потому что им и их семье требуется страховка. Консервативная Wall Street Journal иронизирует над своими либеральными оппонентами. Нет работы – нет проблемы, если вы преподносите недостатки закона Обамы как его достоинство. Обозреватель газеты Джо Рега так объясняет позицию критиков реформы. Заявления, трактующие эти данные в позитивном свете, на мой взгляд, тревожны. Ведь в течение 5 лет, с момента финансового кризиса, самой затяжной в истории страны рецессии, паники на Уолл-стрит, мы постоянно обсуждаем, сколь негативно сказывается на экономике, на обществе и на самих людях безработица, сколь опасно уменьшение процента работающих в трудоспособном населении. Теперь же наши оппоненты реагируют на эти данные чуть ли не в праздничных тонах, говоря о том, что люди наконец смогут осуществить мечту. Я лично очень сомневаюсь, что такова мечта многих американцев. Но конца яростным дебатам не видно, тем более, что экономический прогноз с его обилием статистических данных содержащие аргументы, свидетельствующие и о положительных последствиях осуществления реформы медицинского страхования, дает порох и сторонникам реформы. Например, Рон Рейган, сын бывшего президента, комментатор близкого демократам телеканала MSNBC, обрушился на однопартийцев своего отца с обвинениями во лжи. Этот доклад содержит, по большому счету, хорошие новости для экономики и для закона Обамы. На мой взгляд, главное в этой истории не доклад экономистов Конгресса, а нечестность республиканцев, набросившихся на закон Обамы. Нам остается лишь изумляться тому, как долго американцы могут терпеть отношение к себе как к идиотам со стороны некоторых республиканских политиков. Неужели они думают, что американцы безграмотны, что они не смогут прочитать, что в действительности написано в докладе, что там написано противоположное тому, что утверждают республиканцы? Однако, судя по опросам общественного мнения, американцы оценивают закон Обамы, исходя из собственного опыта. В начале декабря прошлого года, когда выяснилось, что, вопреки обещаниям президента, несколько миллионов человек потеряют прежние страховые полисы, и будут платить больше за медицинскую страховку, число критиков реформы поднялось до 57%, рекордной отметки. Поддерживало реформу тогда около 39% американцев. После того, как Белый дом сумел на год отсрочить для них необходимость заключения новых договоров, число критиков реформы снизилось до 52%, однако и число сторонников упало до 38%. За 3 с лишним года, прошедших со времени одобрения реформы Конгрессом, ее поддержка несколько снизилась. И это сейчас откровенно тревожит некоторых демократов-членов Конгресса, которым осенью предстоит пройти через новые выборы в Конгресс. Фиаско, сопровождавшее запуск электронной биржи медицинского страхования, может стоить демократам даже нескольких мест в Сенате, где они сейчас имеют небольшой перевес.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня первый соревновательный день зимней Олимпиады в Сочи. Еще до официального торжественного открытия игр в борьбу вступят, например, фигуристы. Можно будет увидеть выступление знаменитого российского спортсмена Евгения Плющенко. Каким будет сегодняшний Олимпийский день, подробнее расскажет спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Сейчас он в прямом эфире. Алексей, добрый день.
Добрый день. Давайте сначала я расскажу о расписании сегодняшних соревнований. Сноубордисты проведут 2 квалификационные сессии. В 10 утра начали свои состязания мужчины в дисциплине слоупстайл. Это новая дисциплина в олимпийской программе. И в 14 часов начнутся квалификационные состязания у женщин. Дальше в борьбу вступят мастера фристайла. Это лыжная дисциплина, горнолыжная, так сказать. Эта дисциплина называется «Могул». Женщины проведут первую квалификацию. А вот вечером основные, наиболее интересные для российских болельщиков соревнования. В 19:30 мужчины проведут состязание в короткой программе в командном турнире, а в 21:10 начнется короткая программа у спортивных пар. Это тоже все командный турнир, и командный турнир фигуристов также дебютирует в олимпийской программе. Один вид соревнований уже частично завершен. Квалификация в слоупстайле мужского турнира по сноуборду завершилась, вернее, она еще продолжается, но первая группа завершилась. Россиянин Алексей Соболев занял 10-е место, и он будет спорить 8 февраля в полуфинале за одну из оставшихся путевок в финал. Напрямую из этой группы в финал прошли норвежец, финн, канадец, британец. Простите, я не буду называть имена, они российским слушателям мало что скажут. Но любопытнее другое. Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду, американец Шон Уайт, совсем недавно заявил, что он не повредил запястье на тренировке в экстрим-парке Роза Хузер и очень нелестно отозвался об олимпийской трассе. Он сказал, что не будет участвовать в слоупстайле. И он совершил соревнование в другой дисциплине под названием «Хафпайп». И там именно он планирует завоевать до сборной США 3-ю подряд со свою золотую олимпийскую медаль. Соревнования в «Хафпайпе» пройдут 11 февраля. Таким образом, это уже 3-й отказ от участия в турнире. Он продиктован не столько серьезностью травмы, сколько недовольством олимпийской трассы. По словам, например, Шона Уайта, экстремальные трамплины на трассе Хузера его просто пугают. И ранее на этой трассе сломал ключицу знаменитый норвежец Торсе Хорнума, более известный спортсмен в этой дисциплине. Я также отказалась от участия в слоупстайле на 18-летней норвежке Тиле Шосет Кристиансен. Врачи и сборная опасаются рецидива ее травмы. Ну вот это что касается слоупстайла. А теперь подробнее чуть-чуть о соревнованиях по фигурному катанию. Итак, командный турнир дебютирует в олимпийской программе. Среди одиночников России будут представлять Евгений Плющенко и Юлия Лепницкая. А спортивная пара – это чемпион Европы Татьяна Лосагар и Максим Таньков. Танцевальный дуэт от России – Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Спортсмены, которые будут участвовать в произвольной программе, являются узором в день ее проведения. Каждой сборной разрешено максимум две замены. И вообще в этой самой программе будут бороться 10 лучших национальных сборных согласно рейтингу Международного союза конькобежцев. Кратко их перечислим. Канада, Россия, Япония, Италия, Франция, Китай, Германия, Украина и Великобритания. В каждой команде участвуют два одиночника, мужчина и женщина, а также спортивная пара и танцевальный дуэт. Общая сумма баллов определит олимпийского чемпиона. От себя добавлю, что, конечно, этот вид программы, пожалуй, наиболее реальная надежда для российского фигуриста Евгения Плющенко завоевать свою вторую золотую медаль. Это его четвертая Олимпиада, и, конечно, он очень хочет уйти из спорта красиво. Он бы, наверное, ушел раньше, если бы не домашние игры в Сочи. И вообще история его попадания в сборную тоже весьма сложна. Был трехэтапный, трехуровневый отбор, чемпионат России, где он занял второе место, проиграв Максиму Ковтуну, затем чемпионат Европы, куда Плющенко не поехал. И, наконец, был скрытый отбор, скрытый от прессы, перед экспертами Федерации по фигурному катанию России. Вот там-то и было определено, что именно Плющенко будет выступать за сборную России в командном турнире. Судя по отзывам многих экспертов, он сейчас не в том состоянии, чтобы выиграть одиночный турнир, ну а в командном, конечно, у него шансы неплохие. Я думаю, что его поклонники будут рады, если Плющенко завершит карьеру олимпийской победой. И последняя новость. Вчера было определено, что знаменосцем сборной России на Олимпийских играх в Сочи впервые в истории станет представитель бобслея. Это почетное право предоставлено ветерану команды, участнику 4 Олимпиад и двукратному медалисту игр 39-летнему Александру Зубкову. Он одновременно мечтал завершить карьеру, но вернулся в большой спорт, чтобы повысить медальные шансы сборной России. Торжественное открытие Олимпиады состоится завтра, 20 часов 14 минут по московскому времени. Евгения?
Спасибо, Алексей. О первом соревновательном дне Олимпиады в Сочи рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. В Москве половина первого. Коротко о новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Кирове, где вчера произошла железнодорожная катастрофа, сегодня к утру было ликвидировано открытое горение разлившегося газового конденсата. Амнистированные участницы панк-группы «Pussy Riot» Надежда Толоконникова и Мария Алехина 5 февраля выступили в Нью-Йорке на концерте, организованном правозащитной организацией Amnesty International. Они призвали президента России Владимира Путина освободить находящихся под стражей участников антиправительственных демонстраций. Российская Федерация в качестве организатора и устроителя зимней Олимпиады настоятельно призывает участников всех вооруженных конфликтов, независимо от стран и континентов, объявить на это время Олимпийское перемирие. Такое заявление опубликовано сегодня Министерством иностранных дел России. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил нападки и дискриминацию в отношении представителей нетрадиционных сексуальных меньшинств. Он выступил в четверг в Сочи перед представителями Международного олимпийского комитета. В Польше отмечают 25-ю годовщину круглого стола, переговоров между коммунистическими властями Польской Народной Республики и оппозицией, которые привели к мирной смене власти в стране. Таковы некоторые новости к этой минуте. Подробный выпуск новостей слушайте сразу после нашей программы в 13 часов московского времени. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Меньше суток остается до открытия 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи. На днях директор Национального центра США по борьбе с терроризмом Мэтью Олсен заявил, выступая в Конгрессе, что существует ряд конкретных угроз, направленных против сочинских игр. По словам Олсена, самую большую опасность представляют потенциальные атаки террористов не на самих олимпийских объектах, а в окружающих районах. Только что из предолимпийского Сочи вернулась корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко, и мой коллега Александр Гостев побеседовал с ней и о том, есть ли у людей в Сочи ощущение безопасности, о том, какое впечатление произвели сочинцы и гости города, а также сочинская атмосфера на Настю Кириленко.
Анастасия, вы только что побывали в Сочи, и, судя по записям в вашем блоге, с которым можно познакомиться на сайте «Радио Свобода», увиденное вызвало у вас улыбки разной степени саркастичности. Но давайте начнем с самого серьезного, а именно с темы обеспечения безопасности Сочинской Олимпиады. Так есть ли в городе и вокруг него ощущение этой безопасности?
На самом деле возникает прежде всего ощущение формализма, потому что видно, что в городе находятся самые различные части силовых структур, военные, военная полиция, СОБР, просто полиция, наконец, казаки. В то же время меня, например, поразило в первую очередь то, что когда я обратилась с запросами в ФСБ и МВД, они не дали никаких комментариев, сказали, что надо было обращаться за 2 года. Единственный, кто согласился поговорить, это был представитель казачества. И вот он рассказал, как обошли 300 тысяч жителей Большого Сочи, то есть имеется в виду Сочи, Адлер, Лазаревская и так далее, и переписали у них все данные, включая номер телефона, то есть телефонного аппарата. И вот это он подавал как достижение в борьбе за безопасность. И в процессе работы в Сочи выяснилось, что с особым вниманием спецслужбы относились к оппозиционерам и экологам. Некоторые даже получали звонки от кураторов так называемого имиджевого отдела ФСБ. То есть это больше походило на издевательство и вообще... Оппозиционеров приравняли к террористам, если судить по тому, что по новому закону теперь, чтобы организовать митинг, в Сочи нужно спрашивать разрешение у ФСБ. Что же касается самих террористов, судить, конечно, сложно, и не дай бог, чтобы что-то случилось, но меня поражало, что, например, к оставленной сумке на Роза Хуторе не было никакого внимания в течение довольно длительного времени. Или когда транспортная полиция... вернее, транспортная прокуратура, если я не ошибаюсь, досматривала багажник нашей неаккредитованной машины, это длилось 2 секунды. То есть, здравствуйте, транспортная прокуратура таким грозным голосом вот объявляет человек в форме, буквально смотрит издалека, и все ему этого достаточно. Во всяком случае, иностранцы, с которыми я говорила, поражались. Они не чувствовали себя в безопасности. До сих пор в Сочи вспоминают историю, когда один военный попытался дезертировать. Это было в конце декабря, потому что условия размещения военных и вообще всяческих силовиков в Сочи оставляют желать лучшего. По их рассказам, они спят по 6-8 человек в комнате, там не хватает души и так далее. Их прислали на 6 месяцев, то есть с конца сентября до конца марта. Ну, то есть, мне кажется, в принципе, это серьезная проблема, что по официальным комментариям мы можем даже судить, сколько прислали силовиков, десятки тысяч, но в то же время, а что дальше? Вот переписали данные 300 тысяч человек. Ну, это просто смешно, потому что что они будут делать с этими данными? Вот, например, введен новый закон о регистрации приезжих. Так в гостиницах жалуются, что не найдется столько бумаги, чтобы каждому выдавать эту регистрацию. Я, например, интересовалась, вот как же, дайте мне регистрацию, давайте выполнять закон. И мне в гостинице ответили, что нет технической возможности выдать вам такую бумажку. Поэтому, собственно, безопасности в Сочи нет особого ощущения, что там безопасность. А повышенное внимание к журналистам, которым не дают снимать в так называемой приграничной зоне с Абхазией. Это, в общем-то, блеф, там никогда не было приграничной зоны в районе Олимпийской деревни. Не дают снимать свалки. То есть видно, чему уделяется в первую очередь внимание.
Вот к вопросу о свалках. После поездки вы согласны с заявлениями организаторов игр о том, что строительство и благоустройство всех спортивных и иных новых сооружений и объектов здесь полностью закончено?
Организаторы на низовом уровне, с которым мне удалось поговорить в Сочи, говорят, что спортивные сооружения, к ним нет никаких претензий. Но это фактически значит, что все остальное заканчивать не обязательно. В Олимпийской деревне стоят дома для волонтеров в ужасающем состоянии, но они даже не наполовину законченные, а даже меньше, там торчат какие-то арматуры, нет ни стекол, только бетонные коробки. И на всем этом надпись, что строительство должно быть закончено к марту 2013 года. И уже эту надпись закрасили сверху, но все равно можно прочитать, видимо, чтобы не шокировать людей. И вот там же есть свалка строительного мусора, большая я размещу фотографии в блоге. Когда я фотографировала эту свалку, ко мне подошел охранник, стал объяснять, ну, конечно, что снимать тут запрещено, тут частная какая-то территория. Но еще он говорил о том, что, понимаете, это не олимпийский объект. На самом деле это находится в зоне олимпийского гостеприимства. Хорошо, это не спортивный объект, не трамплин, но вот эти гостиницы, жилье для волонтеров, оно не закончено и, видимо, уже не будет закончено, смотря на то, в каком оно состоянии. Если говорить о причинах такого положения, то это, скорее всего, труд мигрантов, потому что они там на месте находятся. Некоторые бросили работу, не работают уже неделю, и все ждут выплаты зарплат там за полгода. То есть, к сожалению, вот такой рабский труд используется, причем некоторых мигрантов отбирали паспорта. И, насколько я знаю, также недавно Олимпийский комитет заявил, что проблема будет решена или уже решена, но, по словам правозащитника гражданского содействия Семена Симонова, это далеко не так, потому что ему продолжают звонить мигранты и спрашивают, как продвигаются дела, когда им заплатят денег. Мне кажется, до Олимпиады уже им не заплатят.
Совсем если говорить о личных наблюдениях, вот ходя по улицам, общаясь, вы видели больше радостных лиц в Сочи или, скорее, серьезных, печальных, разозленных, испуганных?
Большой контраст между волонтерами Олимпиады, их сразу видно, они в униформе, у них лица скорее радостные, хотя между собой у них бывают и озабоченные разговоры по поводу условий их размещения. Дело в том, что многие приехали из других регионов России, были не то что в Сочи в первый раз, а были в первый раз вообще в самолете, потому что уже по дороге туда со мной рядом сидела девушка из Апатитов, Курской области, которая ехала волонтером на Олимпиаду. Она, конечно, была очень рада. Это такая возможность в первый раз за ее студенческую жизнь. И много таких я и проводила опрос у тех мест, у Олимпийских колец, где люди фотографировались с радостными лицами. Те, кто радостные, они в основном из других городов. И просто еще, может быть, не до конца поняли, что происходит. А сочинцы, очень многие недовольны так называемым озеленением. Они называют это, что понатыкали тазиков. Некоторые пальмы и какие-то растения уже завяли, настолько небрежно их там посадили, недовольны постоянными мерами безопасности. Например, на поезд ласточку нельзя сесть даже с лекарствами. Получается, диабетикам туда путь закрыт, и ввели эти олимпийские полосы. То есть на машине рядовым гражданам нужно делать круги километров 20, не меньше. То есть очень много проблем. Свет продолжают отключать, перебои со связью и так далее. В общем, счастливого сочинца надо еще поискать. Они признаются, главное, что не знают, что будет после Олимпиады, потому что отдыхающих нет уже 3 года или больше, ну, в общем, во время всего этого олимпийского строительства. Чем будет город дальше жить, непонятно. Общее ощущение тревоги у самих сочинцев. А тогда у приезжих бывают радостные лица.
О сочинских впечатлениях Александр Гостев расспрашивал нашу коллегу Анастасию Кириленко. С ее наблюдениями и оценками вы можете познакомиться в авторском блоге на сайте «Свобода.орг». Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня исполняется 25 лет со дня начала переговоров между оппозицией и властями Польской Народной Республики, которые шире известны под названием «Круглый стол». И эти переговоры привели к мирному демонтажу коммунистического режима в Польше, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Конец 80-х годов минувшего столетия. Экономика Польской Народной Республики находится в кризисе. По всей стране массовая демонстрация и забастовки, участники которых требуют не только улучшения экономической ситуации, но прежде всего политических перемен. Руководство Польской Народной Республики с трудом контролирует ситуацию в стране. В середине августа 1988 года проходит встреча министра внутренних дел Польши генерала Чеслава Кищика и лидера солидарности Леха Валенсы, которую принято считать началом процесса, который привел к смене государственного строя в стране. Критики «Круглого стола» неоднократно говорили о том, что во время этих переговоров Лех Валенса был слишком уступчив, что до сих пор до конца неизвестно, о чем лидер «Солидарности» разговаривал с генералом Кищиком. На архивных снимках видно, как их участники поднимают рюмки и пьют за успех переговоров. «Я очень переживаю, можно сказать, за успех наших переговоров», говорит Станислав Цюсок, тогда первый секретарь ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии, а позже уже в независимой Польше польский посол в России. Сам Лех Валенса позже неоднократно заявлял, что в той ситуации было сделано все возможное для того, чтобы власти Польской Народной Республики пошли на как можно большие уступки. «Мы придаем огромное значение круглому столу, и правильно, ведь будущее за согласием, будущее принадлежит людям компромисса. Нужно делать все, чтобы в духе взаимопонимания использовать шансы и строить Польшу, Европу и мир», — говорил Лех Валенса через два десятилетия после круглого стола. Так или иначе, после предварительной подготовки, в том числе и 10-го пленума ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии, который допустил переговоры с оппозицией, 6 февраля 1989 года началось заседание круглого стола, в котором в различных подгруппах принимали участие 452 человека, в том числе первые президенты Третьей Республики Лех Валенса, Александр Квасневский и Лех Качинский, а также пятеро премьер-министров. В результате продолжавшихся два месяца переговоров было решено дать оппозиции доступ к средствам массовой информации и провести первые частично свободные выборы, то есть в Сейме, нижней палате польского парламента, Польская Объединенная Рабочая Партия и ее союзники получали гарантированно 65% мест, а 35% оставалось для беспартийных кандидатов, а это значит, что за них могли бороться также члены «Солидарности». Одновременно был возрожден Сенат, высшая палата парламента, выборы в которой объявлялись совершенно свободными, говорит историк Антоний Дудек.
И это был перелом, понимаешь? Первотный замысел был такой, что и в Сейме, и в Сенате мандаты останутся с горы.
Это был переломный момент, ведь в самом начале планировалось поделить количество мест также и в Сенате, не только в Сейме, но было решено, что во всей этой системе появился орган, депутатов которого впервые в послевоенной истории Польши можно было выбирать в свободных выборах. Это основная заслуга круглого стола, как мне кажется. Результаты этих выборов, конечно, не были предопределены во время круглого стола. Более того, согласно исследованиям, коммунисты потому и отдали Сенат, что думали получить там по крайней мере половину мест, имея при этом гарантированные 65% мандатов в Сейме.
Dlatego się na nie zgodzili, mając zagwarantowane 65% w Sejmie.
Вводилась и должность президента, им стал генерал Войцех Ярузельский. В свою очередь представителям «Солидарности» не удалось добиться легализации своего профсоюза, а также, среди прочего, индексации заработной платы с учетом уровня инфляции. В результате первых частично свободных выборов, которые состоялись 4 июня 1989 года, сокрушительную победу одержали кандидаты, которых поддерживала «Солидарность». Это позволило создать правительство во главе с первым некоммунистическим премьер-министром Тадеушем Мазовецким и приступить к фундаментальным реформам в стране. Так о круглом столе говорил бывший президент Польши Александр Квасневский в 2009 году. Если бы мы все были такими мудрыми 20 лет назад, как сейчас, то мы ничего бы не сделали, и круглый стол закончился бы ничем. Если бы кто-то из тех, кто сидел с моей стороны круглого стола, сказал, что все это закончится тем, что Польская Объединенная Рабочая Партия отдаст власть, что развалится Советский Союз, а кроме того, что Германия объединится, то, поверьте мне, не нашлись бы такие смельчаки. А сегодня, 20 лет спустя, мы можем добавлять разные теории к этому. Например, что премьер Мазовецкий сразу хотел быть премьером, или что я хотел уже тогда быть президентом, а Валенса еще что-то думал. А католическая церковь, которая, кстати, последовательно уменьшает свою роль во всем этом, но ее роль с самого начала этого процесса была основополагающей. Ведь мы не один раз могли бы там сцепиться, если бы не церковь. Но и церковь не предвидела падения системы, даже несмотря на то, что у нее есть преимущество, Святой Дух, который они заставили. Польский круглый стол имел место еще до разрушения Берлинской стены, и именно его принято считать началом падения коммунистических режимов во всех странах Советского Блока. Алексей Дзяковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня открывается один из крупнейших и престижнейших в мире международных кинофестивалей – «Берлинале». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
В Берлине 6 февраля стартует один из важнейших кинофестивалей мира – Берлинский кинофестиваль «Берлинале», существующий с 1951 года в начале в Западном Берлине, а после падения Берлинской стены – в столице Объединенной Германии. На фестивале показывается до 400 фильмов, которые представлены в различных секциях. Берлин держит и рекорды среди фестивалей по продаже своих билетов – 230 тысяч – и по общему числу посещений фестиваля 430 тысяч, это включая профессионалов и представителей прессы. Профессионалы съезжаются в количестве примерно 20 тысяч человек. Журналистов, получивших аккредитацию на фестивале, примерно 4200 человек. Все они вместе представляют более 100 стран. На фестивале действует также европейский кинорынок. С 2001 года фестиваль возглавляет Дитер Кослик. Это тоже один из рекордов пребывания на посту руководителя фестиваля. Жюри нынешнего года возглавит американский продюсер Джеймс Шамус. Шамус известен по фильму «Горбатая гора». Среди членов жюри, ставший теперь знаменитым благодаря фильмам «Тарантино» и «Оскарам» актер Кристоф Вальц, есть и два режиссера – Митра Фарахани из Ирана и Мишель Гондри из Франции. Фестиваль – это всегда праздник, это всегда пир, на котором праздничный стол, а в данном случае экран, ломится от яств на все вкусы, от модерных до ностальгических. Массовую публику, не менее чем фильмы, интересуют живые звезды, прежде всего звезды Голливуда, и сообщение директора фестиваля о предстоящем приезде одной из них довело журналистов до онемения, и Кослик позволил себе поиронизировать.
Also, George Clooney kommt. Das ist für das Land...
Джордж Клуни приезжает. Как я понял, это сообщение вызывает у вас такую мощную реакцию, которая ничто в сравнении со всеми нашими 47 сообщениями для прессы. Он приезжает, и это хорошо для Германии. Веление фильмов всевозможных жанров и форматов находит свое место в различных секциях фестиваля, независимое кино и артхаус в секции «Панорама», молодежные фильмы в рамках программы «Generation», авангард, экспериментальные проекты в секции «Форум», а также короткометражные ленты в рамках «Биеннале Шортс». Дополняя программу секции «Ретроспективы» и «Омаж», которые ежегодно отдают честь великим кинодеятелям за всю историю индустрии, в этом году почетной награды «Почетного золотого медведя» удостоился британский режиссер Кен Лоуч. Официальная конкурсная программа «Берлинале 2014» включает в себя 20 кинолент из Аргентины, Японии, Бразилии, Великобритании, Франции, Норвегии, Австрии, Кипра, Китая и США. Российские ленты в этом году в конкурсной программе не представлены. Откроет фестиваль фильм Уэса Андерсона «Отель Гранд Будапешт», впечатляющий своим звездным составом, в который вошли Ральф Файнс, Мати Амальрик и Эдриан Броуди. 90-летний французский мэтр кинематографа Ален Рене представит на фестивале свою новую ленту. Одним из главных событий фестиваля, по мнению многих, станет мировая премьера вне конкурса фильма Джорджа Клуни «Охотники за сокровищами».
Monuments, man.
I'm to put a team together and do our best to protect buildings, bridges, and art before the Nazis destroy everything.
Главные роли в киноленте исполнили Мэтт Дэймон, Билл Мюррей, Кейт Бленшетт, ну и, конечно же, сам Джордж Клуни. Сюжет фильма «Охотники за сокровищами» следующий. Союзники во время финальной фазы Второй мировой войны посылают группу из 7 армейских офицеров, которые до войны были директорами музеев, кураторами выставок и историками искусств, Германию с целью спасти исторические художественные ценности, находящиеся в руках нацистов, до того, как нацисты их либо уничтожат, либо они погибнут в результате военных действий. Студийные съемки картины проводились в Потсдамской студии «Бабельсберг», неподалеку от Берлина. Также во внеконкурсной программе многие с нетерпением ожидают фильм французского режиссера Кристофа Ганса «Красавица и чудовище» и международную премьеру режиссерской версии «Нимфоманки» Ларса фон Триера, который также будет одним из гостей фестиваля. В предфестивальных разговорах вниманием пользуются две очень разные истории. Уже 2 месяца боснийский цыган Назив Мужич, ему 43 года, а также его жена, 2 дочери и маленький сын, как выяснилось, живут в Берлине, подав в этом городе прошение о предоставлении политического убежища. Назив Мужич получил на прошлом кинофестивале в Берлине серебряный приз за лучшую мужскую роль в фильме «Эпизод из жизни сборщика железа».
For the best actor goes to Nasif Mujic from an episode in the life of an iron picker.
Сам фильм получил тогда приз прессы. В этой картине Назив Мужич сыграл самого себя, сборщика железа. Когда он вернулся на родину после фестиваля, его встречали как героя, но затем его цыганское сообщество отвернулось от него, считая, что он обманывает, что не привез из Берлина вместе с серебряным медведем также и денег. Все считали его скрывающим свое богатство и не приняли обратно в сообщество сборщиков железа. В результате Назив Мужич остался без средств к пропитанию и по этой причине приехал в Берлин вместе с семьей в надежде здесь остаться. Но его прошение о предоставлении убежища было отклонено, и если ничего не изменится, то в марте он вместе с семьей может быть депортирован на родину. Теперь, когда эта история стала известной, в дело вмешался директор Берлинского кинофестиваля Дитер Кослик. Он сказал: «Мы уже наняли адвоката для него и пытаемся сделать все возможное. Мы чувствуем свою ответственность за всех, кто так или иначе проявился на Берлинском кинофестивале. К сожалению, я ничего не знал об этой истории и узнал о ней, наверное, самым последним. Но мы сделаем все, что от нас зависит». 7 февраля в фестивальном зале пройдет показ фильма 1970 года «Ваал», по-немецки «Бааль». Это фильм Фолькера Шлёндорфа по ранней пьесе Бертольда Брехта. В главной роли Райнер Вернер Фассбиндер, а также Маргарет фон Тротта и многие другие актеры Фассбиндера. В частности, в массовке можно увидеть и Хану Шигулу. Это снятая в 1970 году телевизионная лента была сразу же запрещена вдовой Бертольда Брехта Хеленой Вайгель, жившей тогда в ГДР. Фильм настолько раздражил Вайгель, что она даже сказала: «Бросьте вашего Фассбиндера в кипящее масло». И вот только сейчас дочка Вайгель наконец разрешила показ этой картины, которая специально к фестивалю тщательно реставрирована. Сюжет ранней пьесы Брехта следующий. Бааль. Распутный поэт, прожигатель жизни, делающий свою жизнь, как можно предположить, с Артюра Рембо, одного из кумиров молодого Брехта. Бааль обладает даром притягивать к себе людей, но обращается с ними без церемонии. Своему поклоннику Йоханнесу Шмидту он платит тем, что насилует его невесту Йоханну. Брошенная Баалем, девушка кончает жизнь самоубийством. Он обольщает возлюбленную своего друга Экхарта и бросает беременной. В конце концов, присытившись женщинами, он обольщает самого Экхарта и убивает его в пьяной ссоре. Постепенно Бааль опускается на дно, и бездомный умирает в сторожке лесника. Режиссер Фолькер Шлёндорф перенес действие пьесы в своем фильме в современную Германию конца 60-х годов. Итак, с 6 по 16 февраля в Берлине будет проходить праздник любителей кино и профессионалов, Берлинский кинофестиваль «Берлинале», который вот уже 13 лет возглавляет Дитер Кослик. В чем секрет его столь долгого пребывания на посту директора, чем нравится ему его работа, на этот вопрос Дитер Кослик ответил на пресс-конференции. «У меня есть свобода делать то, что я хочу в области искусства. У меня есть экономические возможности для этого, и мне нравится быть рядом с людьми искусства. Мне также нравится быть вместе с людьми, которые умеют прекрасно организовывать такое масштабное событие, как Берлинале. У меня прекрасная команда. Как мы знаем, это самый большой в мире кинофестиваль с точки зрения привлечения зрительской аудитории. Так что мне нравится моя обязанности не только в области искусства, но и бюрократические обязанности. Потому что когда с их помощью ты организуешь Берлинский кинофестиваль, то это все равно, что снять собственный фильм.
It's good. It's like you produce your own film if you produce such a big festival.
Говорил 65-летний директор Берлинского кинофестиваля Дитер Кослик. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» «Время свободы» начнется в 16 часов 5 минут московского времени.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир «Радио Свобода».